Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Переправа». Ее тема «Цензура. Благо или зло?» Ведет передачу Алексей Симонов. Впервые в эфире 17 ноября 1996 года.
Переправа. Преодоление преград на пути из прошлого в будущее. Как учит энциклопедический словарь, выбор способа и организация переправы определяется количеством грузов и людей, а также отведенным временем. Людей у нас много, около 150 миллионов. Груз тяжелый. Почти весь скарб недавнего прошлого мы тянем с собой. А сколько отведено нам времени, боюсь, не знает никто. Хочется быстрее, но быстрее мы уже пробовали. И еще, как переправляться? Вместе, как привыкли, или поодиночке? Этим не самым простым вопросом мы посвящаем передачу, которая так и называется «Переправа». У микрофона в московской студии Алексей Симонов. Тема нашей сегодняшней беседы – цензура. Есть ли она сегодня, а если есть, как ей живется в России? В разговоре будут принимать участие журналистка Елена Масюк, главный редактор общей газеты Егор Яковлев. В рубриках...
Узнав о том, что я веду собственное расследование по этому факту, начальник штаба Волгоградского УВД пригласил меня в кабинет и в открытую заявил, что милиция за мной следила и насобирала кучу материала, касающегося исключительно моей интимной жизни.
Голос беды. Голос журналистки из Волгограда и другие материалы вы услышите в программе «Переправа» через 2 минуты.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть и не балубать.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархических, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархических, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
В Московском бюро «Радио «Свободы» передача «Переправа». У микрофона президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, ведущий этой передачи. Мои собеседники Егор Владимирович Яковлев, редактор общей газеты, в недавнем прошлом председатель телерадиокомпании «Останкино», редактор «Московских новостей», редактор журнала «Журналист», один из старейшин нашего журналистского цеха, и Елена Масюк, блестящими репортажами из Чечни, заявившая о себе в последние 2 года. Тема нашей беседы – Россия и цензура. Сегодняшняя Россия и цензура. Многие уверены, что цензуры как таковой в России сегодня нет. И они считают, что это хорошо. Другие считают, что главные наши беды пошли от печати и телевидения, а там все началось как раз с отмены цензуры. Попробуем разобраться, есть ли эта цензура, а если есть, что она из себя представляет. Лет 10 назад, ну да что там 10, каких-нибудь 5 лет назад, мы были однозначно уверены, что цензура зло. Так ли это, по-вашему, сегодня? Егор Владимирович.
Ну, для меня цензура всегда была злом и остается сегодня. Я последний раз имел дело с цензурой в апреле 91 года. Тогда уже были послабления, и тогда разрешалось какую-то часть материалов публиковать под ответственность главного редактора. Это было «Московские новости», я вернулся после трагедии в Тбилиси. И мы писали о том, как людей били лопатками, морили газами, в то время, когда в совещаниях в ЦК все говорили, что люди сами себя затоптали. И, ну, под мою ответственность. И подходит время отправлять типографию. Центр испугался и сбежал. И это первый раз в истории моей или Советского Союза номер вышел без печати центра. Так что для меня она окончилась в апреле 91 года.
Леночка, ваши ощущения?
В принципе, я знаю, что такое цензура. И что касается Чечни, эта цензура почти всегда была и есть. Ее ощущаешь, когда работаешь и в Чечне, и где-то в других местах. И также есть волнение, когда твой материал должен выйти в эфир.
А скажите, пожалуйста, вот существуют фашистские газеты, существует перемывание грязного белья в различных желтых листках, существуют, наконец, потоки крови на телеэкране, так сказать, в боевиках и так далее и тому подобное. И стон стоит, дайте цензуру.
Должна быть, прежде всего, самоцензура в хорошем смысле слова у журналистов, ну, скажем, той же нашей информационной службы. Потому что, когда я вижу, как подолгу показываются планы с изуродованными трупами, то мне становится действительно просто не по себе.
То есть хочется немножко цензуры?
Я считаю, что ни в коем случае нельзя это показывать, потому что человек пытается вызвать у зрителя какой-то страх и, может быть, какое-то сочувствие, а вызовет обратную реакцию, только желание выключить телевизор, потому что нельзя шокировать таким образом людей.
Вы говорите «самоцензура». В свое время про самоцензуру гениально, по-моему, написал Слуцкий. Кстати говоря, цензура официальная, это стихотворение так до его смерти и не дала опубликовать. «Лакирую действительность, исправляю стихи. Перечесть удивительно, и стройны, и тихи, и не только покорны всем законам страны, соответствуют норме, предписаниям верны, чтоб дорога прямая привела их к рублю, я им ноги ломаю, я им руки рублю, выдаю с головою, лакирую и лгу».
Это, конечно, о цензуре, потому что цензура, продолжение цензуры или результат цензуры является самоцензурой. Понимаете, я ставил себе вопрос иначе. То есть мы освободились от государственной цензуры. Цензура существует. И если раньше можем было бороться с цензурой, то сегодня, чтобы преодолеть ту цензуру, которая есть, надо бороться с режимом. Потому что сегодня я с трудом назову, в лучшем случае, две газеты, которые каким-то образом, я говорю, конечно, прежде всего о газетах, но в такой мере это касается и телевидения, радио. Я назову с трудом две газеты, которые как-то существуют за свой счет. Все остальные для того, чтобы существовать, вынуждены идти с протянутой рукой в той или другой финансовой группе. Ну, бесплатных пирожных не бывает. И так или иначе, момент цензуры, но только значительно более извращенный, чем был в годы, о которых мы с тобой вспоминаем, он существует. Он существует. Я считаю, что вообще этот вопрос о, так сказать, ну, проблема нравственной цензуры, наверное, она должна быть, так сказать. Я в этом не вижу ничего страшного. Наверное, она должна быть. Хотя, ну, какая разница, порнография будет распространять печатный станок или самоиздат. Если человек болен школьным комплексом порнографии, то он так или иначе это будет распространять. Я думаю, что, наверное, нужна какая-то нравственная цензура. Но здесь опасность другая. Как только мы даем уступку для и самых благих целей, для какой-либо цензуры, тем более государственного свойства, ну, пусть и козла в огород.
Есть другая точка зрения. Я ее услышал некоторое время тому назад на одном семинаре, посвященном свободе средств массовой информации. Один доктор физико-математических наук сказал буквально следующее.
Беспрецедентное подавление печати в Советском Союзе произошло не благодаря цензуре, а благодаря выведению особой породы журналистов-чиновников, которым легко внушить любое мнение таким образом, что они принимают его за собственное. Поэтому отмена цензуры не привела к появлению свободной прессы, ведь журналисты не могли так быстро измениться, да и условий для изменения до сих пор нет. Если есть желание прокомментировать, то, пожалуйста.
Это с точки зрения?
Да.
Ну, я и про тебя не очень понял, за какое короткое время изменились журналисты, в каком коротком...
Должны были измениться журналисты за то время, когда официальная цензура как бы была отменена.
Журфаки позаканчивали, их понабрали на те же телекомпании, и они под козырек берут и, в общем, говорят то, что от них требуют, потому что взамен этого им дают благополучную жизнь, поездки с визитами за границу, беспроблемное существование с начальствами, различные блага. Есть такие мальчики-мажоры, да.
А потом, почему вы говорите только о журналистах? У меня на памяти время Горбачева. И казалось, что одна интеллигенция как-то немножко разгибается и может жить, никому не прислоняясь. Все последующие события после 92-го года показали, что не прислоняясь, интеллигенция не существует. Так что здесь говорить о ее маленькой там горсточке журналистов? К сожалению, это весь наш творческий отряд. Он готов выбирать меньше из двух зол, допустим, и оправдывать это, прислоняться. Или оправдывать войну в Чечне.
Ну, а если взять даже не только творческий состав. Вот приходят люди, не журналисты, не обязательно сумасшедшие или чайники, и говорят, хочу сказать, хочу написать, и не могу, не слышат, не берут, не дают. Это цензура или просто у средств массовой информации слишком много своих проблем и забот, и не до зрителя, не до читателя и не до слушателя? То есть, осуществляют ли СМИ в определенной степени цензуру по отношению к существующему общественному мнению?
Конечно, осуществляют. Несомненно. Допустим, общая газета в период избирательной кампании делала все возможное, чтобы коммунисты не пришли к власти. Это мои глубокие убеждения. В то же время мы не занимались популяризацией фигуры прежнего президента Бориса Николаевича, считая, что, в общем, должна быть смена, появление новых лиц. И, конечно, сказать, если к нам приходили материалы, которые пропагандировали Ельцина, наверное, какие-то письма мы не публиковали, исходя из своей откровенной позиции. Мы так и заявили, это наша позиция. С другой стороны, понимаете, вот перечисляли там, откуда меня снимали. Я подумал о том, что вот теперь я главный редактор общей газеты, и снять могу я только сам себя, потому что я еще ее учредитель. Так что на меня обратиться никто повлиять ничем не может, кроме материального.
Итак, за круглым столом в Московском бюро «Радио Свободы» мы разговариваем о цензуре, и на мои собеседники Егор Яковлев и Елена Масюк. Цензура вообще, на самом деле, очень мешала талантливым, очень помогала бездарным. Потому что талантливый человек упирался в эту цензуру лбом, и она его либо совсем уничтожала, либо откладывала опубликование или эфир, экран и так далее на долгие сроки. Бездарный человек, как правило, делал 2-3 поправки, которые требовало от него цензурное начальство, и потом долго ходил по коридорам, рассказывая, какая была бы замечательная у него книга, картина, статья, если бы не цензура.
Может, этот человек совсем не бездарный, может быть, он просто немножко труслив внутри.
Нет спасительной ширмы в виде цензуры сегодня. И поэтому мне кажется, что журналистика сильно подалась в сторону меньшей талантливости, вот как ни странно. Цензура заставляла быть изысканней.
Умение писать при цензуре достаточно смелые вещи требовали остроты ума, и лучший пример Анатолий Абрамович Аграновский, который мог в подстрочник вложить в 100 раз больше, чем было в строке. Это естественно. Но вообще снятие любых запретов, почему гибнет авангард, который мы так любили, как только вы перестали преследовать, так он, значит, делается все менее и менее интересно. Элементарно, просто элементарно горьковские слова о том, что человека делает сопротивление к среде. Личность формирует сопротивление своей среде. Если сопротивляться не нужно, личность формируется.
Ну, все-таки газет как-то много, и им, у журналистов есть выбор, скажем, если тебя погонят из одной газеты, где ты не можешь, тебе не устраивает редакцию, то, как ты делаешь, и твоя позиция, то можно пойти с другой. С телевидением вообще очень сложно, когда всего существует несколько больших компаний. Если тебя из одной погонят, то тебя навряд ли примут в другую компанию делать то, что ты считаешь нужными. Поэтому очень многие журналистов просто есть боязнь потерять кусок хлеба элементарный. Поэтому многие сейчас журналисты не делают никаких серьезных работ на телевидении, в публицистике, в информации, только потому что их работа не выйдет в том виде, в котором бы они хотели, но просто сказывается то, что ты уйдешь, тебя через полгода забудут, и нигде ты не найдешь работу. Работать стрингером на западную компанию, что ли? Для телевизионщиков сейчас, я считаю, более сложная ситуация с цензурой на телевидении, чем для газетчиков, для газетных журналистов.
Вы немножко, в общем, идеализируете, по-моему, телевизионную компанию журналистскую. Потому что я, например, видел в Останкиной, когда я работал в Останкиной, после, может, даже особенно после, люди терпят любые оскорбления, лишь бы остаться на Первом канале. И это уже, так сказать, не момент самовыражения, не момент, так сказать, не потерять кусок хлеба. А вот Первый канал, он дороже. Поэтому я буду терпеть все, что угодно, я не буду называть имена, вы знаете. Вот, который лишь бы был Первый канал. Вы знаете, для меня было несколько, честно говоря, поражением, потому что прошел через многие газеты Москвы. Газеты намного чище, нравственный климат, чем на телевидении.
Я абсолютно с вами согласна. Мне казалось, ну еще, скажем там, до Чечни, во время Чечни, что можно говорить все, что ты думаешь о Чечне. Потом я стала понимать, что это все абсолютно не так, сравнивая наш канал НТВ, Первый канал, Вести. Все менялось в зависимости от политической даты, ориентации руководства. И журналисты, к сожалению, должны были или танцевать под эту дудку, или просто уходить и молчать.
Ну, хорошо. А вот такой персональный вопрос в лоб. Вот, Егор Владимирович, тебе приходилось самому быть как бы чьим-то цензором?
Да, конечно.
И сегодня приходится?
Конечно. Но как может быть газета без участия главного редактора? Как может газета сказать, ведь цензура может быть разная, цензура может быть чисто политическая. И она, мне тоже приходится порой делать чисто политическую цензуру. Ну, допустим, мы стали перебарщивать, там сказать, не было номера, чтобы мы не пнули Чубайса. Явно, так сказать, несправедливый перебор, я попросил продолжение, праведное дело, но ограничено, так сказать. Это политическая цензура. Есть цензура просто нормально редакторская, когда ты получаешь бездарную статью, и ты ее снимаешь. Это тоже цензура.
Тоже цензура. А вам по отношению к собственному делу или по отношению даже к тому, что в кадре, тоже ведь приходится быть цензором. И это не только самоцензура. То есть это и самоцензура, и определенным способом...
Да, возможность выйти в эфир. Да, да, да.
А подвергаться цензуре приходилось?
Ой, это очень такой, как бы, сложный вопрос. Ну, скажем, какие-то... Материал, например, из Чечни, вот мне казалось раньше, что это была самостоящая цензура. Потом я их смотрела еще и внимательно, чтобы вырезали. И подумала, что, может быть, что-то было правильно вырезано, может быть, там было слишком много эмоций. Это очень сложно сказать.
То есть по прошествии времени относишься к тому, что сначала эмоционально воспринял как цензуру, потом, может быть, как разумное редакционное замечание.
Ну, частично разумное. Я иногда вот даю свои тексты читать редакторам, какие-то, если это большие какие-то работы, я демонтирую здесь, потому что некоторые вещи нужно все-таки посоветоваться. Это просто нужен совет умного человека, который не будет с предрассудком относиться к тому, что ты делаешь, и не заранее делать ставку, что он должен все повырезать, а просто каким-то еще раз взглядом посмотреть.
Отношение к такому там отбору, вот то, что говорит Лена, допустим, я сейчас вспоминаю, что Анатолий Абрамович Аграновский ходил со статьей, ну, с редкой занудностью, просил всех прочесть, чтобы сказали, что плохо, что не удалось. Это профессиональный момент. Я помню мой самый первый большой скандал в Останкино, когда даже не я, ребята в экране сняли передачу Никиты Михалкова. И был там как раз безумный скандал, что цензура и так далее. Почему? Потому что сам Михалков никак не мог поверить, что может сделать плохую передачу. Он психологически к этому не готов. Сколько бы я ему не объяснял, не спорил, неудачу делает. Нет, он это понять не может. Поэтому вообще отношение к цензуре в какой-то мере зрелость редакционного коллектива. Другое дело, если это наглая политическая цензура, так сказать, навязывающая, предположим, твоим политическим убеждениям, это одна вещь. А редакционных каких-то выкидки, о которых Лена говорит, это вещь нормальная.
Ну, я хочу все-таки сказать, что если журналист имеет свою позицию, то в конце концов он всегда может снять свой материал, вовремя сказать: нет, это мой материал. Каждый человек имеет на это право, и тебя заставить никто не может.
Знаете, у меня ощущение, вот, так сказать, может, это от старости, что вот в те годы, так сказать, которым мы с Алексеем поближе, вот момент снятия материала происходил чаще, чем сегодня. Сегодня, к сожалению, вот редко.
Его изрежут без тебя.
Да, его изрежут без тебя, и в общем.
Потому что, мне кажется, еще журналисты даже не знают до конца своих и прав, и, может быть, не хотят идти очень часто на конфликты.
На этой полуноте закончился наш разговор, в котором принимали участие патриарх российской журналистики Егор Яковлев и корреспондент канала НТВ «В горячих точках» Елена Масюк. Хочу обратить внимание слушателей на то, что тема цензуры по-прежнему остается темой весьма деликатной. Даже мои собеседники, при полной их откровенности, все-таки чувствуют некий внутренний тормоз и ничего с этим сделать не могут. И я не могу ничего с этим сделать, потому что цензура, которой нет, она все-таки по-прежнему живет в каждом из нас. Но если она живет даже в журналистах центральных изданий, если она продолжает быть камнем преткновения для больших газет и больших телекомпаний, то как чувствуют себя журналисты в провинции, где выбор газет значительно меньше, выбор телеканалов значительно меньше, а способы воздействия те же или еще более изысканные? Ведь уничтожение единого колоссального государственного колосса цензуры привело к тому, что цензура разбилась на более мелкие, но более зловредные составляющие части. У нас есть административная цензура, и ею пользуются в провинции, и это особенно удобно, тем более, что администрация большинства областей является учредителем большинства местных изданий и телеканалов. Цензура экономическая, которая в равной степени действует и в провинции, и в центре. Цензура криминальная, жертвой которой становятся отдельные журналисты, и не надо напоминать фамилии и Холодова, и Листьева. Цензура редакционного направления, о которой мы сегодня говорили, и которая в одних случаях может быть расценена как редакционная политика, а в других – как непосредственная цензура. И цензура редакционного вкуса. И, наконец, самоцензура. Сегодня с особым мнением по этому поводу в конце нашей передачи выступит Игорь Алексеевич Яковенко, ныне редактор журнала «Рубежи», а в недавнем прошлом член Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по информационной политике и связи. А чтобы тема нашей передачи не показалась кому-нибудь абстрактной, хочу сказать, что уже сегодня предпринимаются попытки вернуть обратно и поставить на пьедестал старый колосс цензуры. Вот вам цитата из журнала «Военная мысль», из статьи, опубликованной совсем недавно. Цитирую. «Основными способами информационно-пропагандистского обеспечения могут быть цензорский контроль материалов СМИ из районов событий, выявление лиц, распространяющих слухи, литературу, аудио и видеоматериалы, умышленно компрометирующие военнослужащих». На этом я оборву цитату, и мы вернемся с вами к передаче «Переправа» ровно через 2 минуты.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
«Свободная Россия» – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня — это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия — когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Цензура. Благо или зло?» ведет передачу Алексей Симонов. Впервые в эфире 17 ноября 1996 года.
На волнах «Радио Свободы» передача «Переправа». У микрофона Алексей Симонов. Наша первая рубрика «Голос беды». Голос беды сегодня раздался из Волгограда.
Я Ирина Чернова, корреспондент «Комсомольской правды» по Нижнему Поволжью. Теперь уже бывший. Я специализировалась на журналистских расследованиях и потому часто затрагивала милицейские интересы. В мае прошлого года, после очередного материала, меня пригласил начальник штаба Волгоградского УВД и предложил опубликовать опровержение на очередную статью. Я порекомендовала ему пойти по законному пути и обратиться в суд. В тот же день на меня было заведено оперативно-розыскное дело. А проще говоря, установлена слежка. Телефоны стали прослушиваться. Как оказалось, для этого был даже состряпан ложный донос о том, что я якобы занимаюсь торговлей автомобилями и присваиваю незаконные доходы. А потом в опорном пункте милиции был убит журналист местной газеты. Узнав о том, что я веду собственное расследование по этому факту, начальник штаба Волгоградского УВД полковник Никищенко вновь пригласил меня в кабинет и в открытую заявил, что милиция за мной следила и насобирала кучу материала, касающегося исключительно моей интимной жизни. Если я не успокоюсь, фотографии расклеят на подъездах, будут переданы мужу, а еще меня выставят агентом ФСБ. К счастью, весь этот шантаж я скрытно записала на диктофон. Это был единственный шанс защититься. За несколько дней до шантажа 8 вооруженных автоматами СОБРовцев задержали меня в парке и доставили в здание отдела по организованной преступности. Никаких протоколов. Через час отпустили, как ничего и не объяснив. Сопоставив все эти факты, смерть моего коллеги в стенах милиции, непонятное задержание, слежку, шантаж, я по-настоящему испугалась. Семью спрятала у знакомых, сама уехала в Москву. Продолжала свои расследования и обо всем этом опубликовала в «Комсомолке» еще серию материалов. Генеральный прокурор Скуратов взял все мои публикации под свой контроль. Прокуратура Волгоградской области была вынуждена возбудить по всем фактам уголовные дела. Тогда я еще верила в торжество закона и прав человека. Но есть устоявшаяся практика. Чтобы похоронить большое и громкое дело, надо разбить его на несколько кусочков. Прокуратура Волгоградской области пошла именно по этому пути. Для начала она прекратила расследование по самому главному – слежки и подслушивания телефонов, сославшись на то, что Волгоградская УВД отказалась предоставить прокуратуре материалы оперативно-розыскного дела. Потом из уголовного дела выпал кусок с задержанием меня бойцами СОБРа. Объяснили просто. Я добровольно, по собственному желанию, проследовала с ними в здание милиции. А потом случилось и вовсе непонятное. Совершенно очевидно, что единственным доказательством шантажа были мои аудиозаписи. Первая экспертиза, проведенная по горячим следам в Калмыкии, показала записи подлинные, без монтажа. Но не могла же я включать и выключать диктофон, спрятанный в сумке. Прокуратура была вынуждена вызвать начальника штаба Никищенко для предъявления обвинения. Но он не явился. Как ни странно, прокуратура с этим смирилась. Но не пришел и не пришел, не приводить же полковника в наручниках. Дело затянулось на целый год. А затем в мае уже 96-го года прокуратура зачем-то назначила повторную экспертизу моих кассет и передала их на экспертизу в Волгоградскую милицию. Ничего удивительного в том, что после такой независимой экспертизы мои кассеты из подлинника превратились в монтированные копии. Единственный вещдок был уничтожен. К счастью, другой эксперт, профессор-лингвист, сказал, что вне зависимости от того, монтированы кассеты или не монтированы, шантаж остается шантажом. И уголовное дело по 140-й статье «Прим» было передано в Центральный райсуд города Волгограда. Прошло уже несколько месяцев. Под разными предлогами суд откладывается. Отдельного разговора заслуживает дело о слежке и вмешательстве милиции в мою частную жизнь. Поняв, что прокуратура не предпримет мер для моей защиты, я обратилась в суд. По закону об оперативно-розыскной деятельности, любой гражданин, знающий, что за ним велась слежка и уголовных деяний по ней не выявлено, вправе истребовать собранное на него досье через суд. Но не может же Волгоградский суд обличать сам себя, ведь именно он дал санкцию по липовому доносу на прослушивание моих телефонов. Прошел уже год, от суда ни ответа, ни привета. Мне лишь сообщили, что собранные материалы, касающиеся моей интимной жизни, являются государственной тайной. Ну, наверное, я государственный преступник. Руководство «Комсомольской правды» неожиданно перестало публиковать мои материалы, хотя большая часть из них ранее признавалась лучшими, ну, в числе лучших по редакции. Мне объяснили, что из-за моих проблем с милицией у коммерческого предприятия «Комсомолки», открытого в Волгограде, не складываются дела и отношения с властями. Теперь публикации нет. Я в КП не работаю. А дела как не складывались, так и не складываются.
Вы слушали рубрику «Голос беды». В этой рубрике мы даем слово тем, кого обидели, оболгали, на кого давит власть и кого не защищает суд. Сегодня это была журналист из Волгограда Ирина Чернова. С новостями от Фонда защиты гласности, как обычно, Олег Панфилов.
Из-за того ли, что цензура запрещена Российской Конституцией и законом России о средствах массовой информации, или это объясняется всеобщей эйфорией, но ни один из случаев, который мы можем расценить как цензуру, журналистами или газетами цензура не называется. Цензуру скромно именуют непредоставлением информации или редакционной политикой газеты, журнала, радиостанции или телекомпании. В январе, «Взгляду» с Александром Любимовым, руководство РТ запретило показывать интервью с Асланом Масхадовым. А 19 октября администрация второго российского канала запретила программе «Совершенно секретно» давать в эфир интервью с Александром Крыжаковым. Но, насколько мне известно, ни Артем Боровик, ни Александр Любимов не подали в суд на УРТ и ВГТРК. Вряд ли начнется разбирательство между корреспондентом «Московских новостей» Санабар Шерматовой, чей комментарий в программе «Сегодня» телекомпания НТВ дала без указания в титрах издания, в котором она работает. НТВ объясняет это тем, что «Московские новости» занесены в некий черный список телекомпании, а потому упоминание еженедельника в эфире НТВ запрещено. Который год орловский журналист-корреспондент «Экспресс-хроники» Эммануил Менделевич воюет с администрацией Егора Строева, чей пресс-секретарь не предоставляет запрашиваемую информацию, отнюдь не связанную с государственными тайнами. Но по-прежнему журналист Менделевич является персоной нон-грата на всех пресс-конференциях и официальных мероприятиях орловского губернатора. Та же история и с казанскими журналистами, аккредитованными от «Независимой газеты» и «Экспресс-хроники» в Татарстане, где пресс-служба президента забывает приглашать их на брифинги и пресс-конференции, посвященные визитам в Казань официальных лиц или текущим моментом татарстанской политики и экономики. Газета «Отечество», которую в Уфе не печатают, и она вынуждена пользоваться типографией в Златоусте, столкнулась недавно с невиданной заботой. Сотрудники местной милиции ворвались в редакцию с намерением найти якобы заложенную там бомбу. Бомбу не нашли, но только что отпечатанный тираж газеты исчез вместе с милиционерами. Газета не сдалась, и спустя неделю следующий тираж изъяли 6 вооруженных автоматами милиционеров на границе Челябинской области и Башкортостана. Они остановили машину с газетами, быстро обнаружили в ней несколько патронов от автомата Калашникова и изъяли их вместе с тиражом. Только в октябре подобных примеров десятки. Приведу некоторые из них. 8 октября мэр города Волжского, что Волгоградской области, Геннадий Кононов, на просьбу корреспондента газеты «Неделя Волжского» ответить на несколько вопросов, порекомендовал журналисту написать заявление на аккредитацию, предоставить документы, изучить правила аккредитации, только потом задавать эти вопросы. 12 октября заместитель председателя Костромского городского комитета по имуществу Олег Голубев опечатал помещение и пытался изъять из сейфа документы Костромского телеканала. Повод, как считает директор телеканала Михаил Адрианов, борьба за СМИ в преддверии выборов губернатора. 13 октября Государственный совет Удмуртии принял решение перед каждым своим заседанием голосовать за присутствие того или иного аккредитованного в республике журналиста. В тот же день право присутствовать на заседании был лишен корреспондент Радио России Геннадий Цыпулин. 14 октября без объяснения причин пресс-служба Орловской областной администрации рекомендовала соответствующим органам лишить лицензии телекомпанию «Орел Информ». Руководство телекомпании считает решение чиновников местью за критические выступления в адрес главы администрации. 18 октября тележурналистам из Краснокамска, что в Пермской области, местные депутаты запретили вести съемку в городской думе. Как оказалось, одному из депутатов не понравилось собственное изображение на телеэкране. Боюсь, примеры подобного отношения к журналистам мне придется приводить и в следующем месяце.
С новостями Фонда защиты гласности вас знакомил эксперт фонда, журналист Олег Панфилов. Сегодня в рубрике «Юристы сомневаются» своими сомнениями по поводу последних законов в области информатики делится юрист Фонда защиты гласности Алексей Воинов. Алексей, лично мне кажется, что законов становится все больше, а свободы все меньше. Каковы ваши ощущения?
Ну, если проанализировать принятые в последнее время законодательные акты и те законодательные акты, которые готовятся к принятию, то можно проследить явно выраженную тенденцию установить, а точнее возродить, систему государственного контроля за перемещением и распространением информации. Делают это, однако, не прямо, а используя обходные способы, лазейки в законодательстве, а иногда извращая содержание давно сложившихся и веками существующих институтов. Базу для восстановления государственного контроля за распространением информации подвел федеральный закон об информации, информатизации и защите информации, принятый Государственной Думой 25 января 1995 года и вступивший в силу 22 февраля 1995 года. В указанном законе вся документированная информация, а к ней рассматриваемый закон относит и массовую информацию, провозглашается объектом права собственности и устанавливается, что собственнику принадлежит право владения, пользования и распоряжения документированной информацией, которая оказалась у него, и право определять и условия, и порядок получения документированной информации, и условия ее копирования и распространения. При этом государство объявлено собственником всех информационных ресурсов, созданных или приобретенных, или накопленных за счет средств государственного бюджета. Сведения, полученные от граждан и юридических лиц в обязательном порядке, провозглашаются совместной собственностью государства и тех, кто сведения предоставил. Описанные нормы Закона об информации, информатизации и защите информации противоречит положениям статьи 29 Конституции и положениям статьи 1 и 47 Закона о средствах массовой информации, так как вводят ограничения свободы информации, противоречащие статье 55 Конституции. Вместе с тем, после принятия закона сложилась абсурдная ситуация, при которой судья, например, имеет право собственности на свои решения, депутат на законы, принятые с его участием, врач на свои диагнозы, ну и тому подобное. Вместо того, чтобы урегулировать вопросы использования информации, рассматриваемый закон максимально ограничил и усложнил свободное получение и распространение информации, в результате чего государственные чиновники получили легальную возможность распоряжаться и торговать информацией. Но закон об информации, информатизации и защите информации явился лишь первым шагом. Следующим стал федеральный закон о международном информационном обмене, который усовершенствовал систему государственного контроля за информацией, пересекающей государственную границу Российской Федерации. Этот закон устанавливает весьма узкий перечень информации, вывоз которой из России не может быть ограничен. Зато перечень информации, вывоз которой может быть ограничен, достаточно обширен и включает в себя не только сведения, составляющие охраняемую законом тайны, но и архивы, и информацию, которая отнесена к национальному достоянию согласно закону об информации. При этом перечень информации, вывоз которой может быть запрещен, закон позволяет дополнять. Органам государственной власти России, в том числе правительству, прямо предоставляется право разрешать либо запрещать вывоз информации за пределы России и приостанавливать перемещение информации, в том числе из-за рубежа, на срок до 2 месяцев.
Спасибо, Алексей. Это очень важный вклад в нашу сегодняшнюю передачу. Сегодня в галерее портрет хроники текущих событий самого главного издания «Самиздата» долгожителя периода застоя. У микрофона журналист Лея Любомирская.
Хроника текущих событий. Годы жизни. Весна 1968 года, лето 1982. Особые приметы. Издание «Рекордсмен» среди бюллетеней о правах человека в СССР. Ни одно издание не сумело продержаться такой длительный срок. 14 лет с небольшим перерывом посередине.
В 1968 году стало совершенно ясно, что отдельные группы, кружки, общественные движения, проявляющие какую-то, значит, независимую гражданскую активность, религиозные, национальные, что они сливаются в некую, значит, единую среду, связанную таким общим информационным полем. О том, что происходит в Литве с католиками, знали в Москве. О том, что происходит в Москве с людьми, осужденными за свободу творчества, узнавали на Украине. И самым важным здесь было вот это вот единство информационного поля. И выражением этого единства, квинтэссенцией всего диссидентства, стала хроника текущих событий.
Это Александр Даниэль, один из редакторов хроники в период с середины 70-х годов и до 80-го года включительно. По его словам, идея создания подобного информационного бюллетеня в 68-м году как бы витала в воздухе. Кстати, на сегодняшний день существует несколько полноправных и записанных легенд, связанных с рождением хроники. Сейчас незачем пытаться установить точное отцовство. Да это, пожалуй, и не нужно. Зато можно и нужно вспомнить человека, который взялся смутную идею притворить в жизнь. Это Наталья Горбаневская. Поэт, переводчик, филолог, полонист и, в конце концов, прекрасная женщина, чьего материнского инстинкта хватило сразу на 2 новорожденных, на хронику и на сына.
Огромная гора бумаги, чудовищного вида. Наташа вываливала это на свой кухонный стол, ставила там же машинку, сортировала это по темам. Она придумала структуру этого издания, разделы, регулярные рубрики и так далее. И начинала из всего этого делать тексты. Потом эти тексты собирались вот в издание и отдавались машинистке. Машинистка перепечатывала это на папиросной бумаге, чтобы больше экземпляров было. И дальше раздавались тоже по тем же цепочкам, выпуски расходились на ходу, размножаясь.
В конце 1969 года Наталью Горбаневскую посадили. До этого хроника текущих событий КГБистами в расчет не принималась. Известны случаи, когда во время обысков у того или иного диссидента хронику находили, пролистывали и не забирали ни ее, ни хозяина. То ли сказался тот факт, что 68-й год ООН был объявлен годом прав человека, то ли в КГБ еще не придумали, как относиться к абсолютно внеэмоциональной хроники. Эстафету у Натальи Горбаневской перехватили Юлий Ким, Анатолий Якобсон и Татьяна Великанова. И тогда в умные госбезопасные головы пришла мысль не сажать какое-то, правда, время хроникеров, а шантажировать их. Мол, если выйдет хотя бы еще один номер, посадим, но не вас, а кого-нибудь другого, менее виновного. В начале 70-х годов шантажировали Анатолием Якобсоном. И 1,5 года, до мая 1974 года, до тех пор, пока Якобсон не уехал в Израиль, хроника не выходила. До тех пор, пока Сергей Ковалев, Татьяна Великанова и Татьяна Ходорович не выступили с заявлением, в котором взяли на себя всю ответственность за все, что будет происходить в связи с выпуском хроники. Дальше так и пошло. Сажали одних выпускающих, на смену им приходили другие, потому что хроника была нужна примерно до 80-го года.
Во-первых, хроника рухнула под тяжестью все более и более обширной информации, которая в нее попадала. Во-вторых, уже существовало довольно развитое, структурированное, профессиональное во многих отношениях правозащитное движение со своими бюллетенями, со своими изданиями, и «Хроника» зачастую начинала дублировать эту информацию. В-третьих, объем издания в результате этого дела рос, рос и рос, пока не дорос до совершенно невероятных цифр.
Последний номер «Хроники текущих событий» вышел в 1982 году. Он был толстый, одышливый и чудовищно запоздавший. Время «Хроники текущих событий» прошло.
Портрет «Хроники текущих событий» нарисовала журналист Лея Любомирская. Вся наша передача сегодня так или иначе крутится вокруг цензуры. Тем интереснее услышать особое мнение, ибо всегда надеешься, что в этом особом мнении, как в фокусе, соберутся все проблемы и все вопросы, которые затронула передача. Сегодня с особым мнением редактор журнала «Рубежи», бывший депутат Госдумы Игорь Яковенко.
Сегодняшний разговор очень ярко продемонстрировал некоторые мифы демократического сознания. Слово «цензура» выступает в качестве такого слова пугала. На самом деле цензура бывает всегда, с момента появления средств массовой информации, и будет, пока средства массовой информации будут существовать. В то же время участники разговора очень расширительно трактовали слово «цензура». Дело в том, что цензура – это контроль государства за содержанием и распространением средств массовой информации, книг, кинофильмов и так далее. Все остальное – это что-то другое. Это, например, редакционная политика, это корректура, это право редактора, учредившего частное, например, издание, там, в данном случае, как Егор Владимирович Яковлев, выбирать материал для своих публикаций. И это право редактора, это не цензура. Есть и другая проблема. Проблема нетождественности ликвидации цензуры и процветанию свободы слова. Потому что существует масса других форм ограничения свободы слова помимо цензуры. Я думаю, что ликвидировать цензуру не удастся, хотя бы вот могу показать это на таком примере. Кому придет в голову, предположим, отменить предварительный просмотр учебных программ или содержание учебников? Сегодняшняя российская демократическая государственная политика располагает огромным количеством средств для ограничения свободы слова и помимо цензуры. Это, прежде всего, экономические средства. Государство в состоянии, оно сегодня так и сделало, об этом Егор Владимирович говорил, так зажать средства массовой информации, что никакой цензуры не надо. Второе – это отсутствие многочисленных законов, которые вроде бы не вводят цензуру, и в то же время делают свободу слова практически невозможной. Ну, например, у нас сегодня отсутствует закон о телевидении и радиовещании. В результате этого, каким образом выдаются лицензии, не регулируется законом. И человек со своей свободой слова может остаться в замкнутом помещении. Я думаю, что вообще проблема цензуры – это вот в сегодняшней, в нынешней российской ситуации, это во многом проблема законодательства и проблема очень точного следования этим законам. Если говорить о том ходе обсуждения, который сегодня состоялся у трех метров отечественной журналистики, то я думаю, что здесь уже были названы основные проблемы со свободой слова и с цензурой. Но теперь главное, конечно, за государством. Необходимы четкие, ясные законы, которые не только отменяют цензуру, а и вводят нормальный порядок функционирования средств массовой информации.
На сегодня все. Переправа окончена. В передаче из Московского бюро «Радио Свобода» принимали участие журналисты Егор Яковлев, Елена Масюк, Ирина Чернова, Олег Панфилов, Лея Любомирская, юрист Алексей Воинов, социолог Игорь Яковенко, продюсер Юлия Ермолинская, автор и ведущий Алексей Симонов. Всего вам доброго. До свидания.
Вы слушали программу «Переправа» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмета, Шкинази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. А сели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».